«Ты утомляешься», — сказал Максвелл. «Тебе следует поберечь силы». «Это не имеет значения. Энергия истекает из меня, и когда она иссякнет совсем, с ней иссякнет жизнь. Мое умирание не материально, не телесно, поскольку у меня никогда не было настоящего тела. Я представлял собой сгусток энергии. Впрочем, это не имеет значения, ведь старшая планета умирает. Ты ее видел и знаешь».
«Да, я знаю», — сказал Максвелл. «Все было бы совсем иначе, если бы не люди. Когда мы явились сюда, здесь и млекопитающих почти не было, не говоря уже о приматах. Мы могли бы воспрепятствовать развитию приматов. Мы могли бы уничтожить их еще в зародыше. Вопрос о таких мерах ставился, так как эта планета казалась очень многообещающей, и нам было трудно смириться с мыслью, что мы должны отказаться от нее. Но существует древний закон. Разум слишком редок во Вселенной, чтобы кто-нибудь имел право становиться на пути его развития. Нет ничего драгоценнее, и когда мы с большой неохотой отступили с его дороги, мы признали всю его драгоценность».
«Но вы остались здесь», — заметил Максвелл. «Может быть, вы не преградили ему путь, но вы остались. Было уже поздно», — ответил Банши. «Нам некуда было идти. Старшая планета умирала уже тогда. Возвращаться не имело смысла, а эта планета, как ни странно, стала для нас родной. Вы должны ненавидеть нас, людей, одно время. Мы вас и ненавидели. Вероятно, следы этого сохраняются и теперь. Со временем ненависть перегорает и только тлеет, хотя не исчезает. А может быть, ненавидя, мы немного гордились вами? Иначе почему старшая планета предложила вам свои знания? Но вы предложили их Колеснику».
«Колеснику? Ах да. Но мы ничего ему не предлагали. Где-то в глубоком космосе этот Колесник, по-видимому, прослышал о существовании старшей планеты и о том, что она располагает чем-то, что хотела бы продать. Он пришел ко мне и задал только один вопрос: какова цена этого движимого имущества? Я не знаю, имеет ли он представление, что именно продается. Он сказал просто: движимое имущество.
И ты открыл ему, что обусловленная цена — это артефакт?
Конечно, потому что тогда мне еще не сообщили о тебе. Позже меня действительно поставили в известность, что по истечении определенного времени я должен буду сообщить цену тебе.
И, конечно, ты как раз собирался это сделать, — заметил Максвелл.
Да, — сказал Банши, — я как раз собирался это сделать. И вот теперь сделал. Вопрос исчерпан.
Ты можешь сказать мне еще одно, что такое артефакт?
Этого я не могу сказать.
Не можешь или не хочешь?
Не хочу, — сказал Банши.
Преданный, — подумал Максвелл. Человечество предано этим умирающим существом. Ведь Банши, чтобы он ни говорил, вовсе не собирался сообщать ему цену. Бесчисленные тысячелетия Банши ненавидел человечество неутолимой холодной ненавистью, и теперь, уходя в небытие, он, издеваясь, рассказал пришедшему к нему человеку обо всем, чтобы тот узнал, как было предано человечество, чтобы люди знали, чего они лишились.
«И ты сообщил Колеснику про меня», — воскликнул Максвелл.
«Вот почему Черчилль оказался на станции, когда я вернулся на Землю. Он говорил, что и сам только что вернулся из деловой поездки, но, конечно, он никуда не ездил». Максвелл гневно вскочил на ноги. «А тот я, который умер?» Он угрожающе шагнул к терновнику, но терновник был пуст. Темное облако, колыхавшееся среди его веток, исчезло. Они четким узором рисовались на фоне закатного неба.
«Исчез», — подумал Максвелл. Не умер, но исчез. Субстанция стихийного существа распалась на составные элементы. Невообразимые узы, соединявшие их в странное подобие живого существа, наконец, настолько ослабели, что оно иссякло, рассеялось в воздухе и в солнечном свете, как щепотка пыли на ветру. С живым Банши ладить было трудно, но и мертвый он не стал ближе и доступнее. Еще несколько минут назад Максвелл испытывал к нему сострадание, какое вызывает в человеке все умирающие, но теперь он понял, что сострадание было неуместно. Банши умер, безмолвно смеясь над человечеством. Оставалась одна надежда. Уговорить Институт времени отложить продажу артефакта, пока он не переговорит с Арнольдом, не расскажет ему всего, не убедит в правдивости своего рассказа, который, как прекрасно понимал Максвелл, выглядел теперь даже еще более фантастичным, чем прежде. Он повернулся и начал спускаться во враг. На опушке он остановился и посмотрел на вершину холма. Терновник на фоне неба казался крепким и материальным. Его корни цепко держались за почву. Проходя мимо лужайки фей, Максвелл обнаружил, что там угрюмо трудятся тролли. Они заравнивали взрыхленную землю и укладывали новый дерн взамен вырванного катившимся камнем. Самого камня нигде не было видно.